В эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте. Азовское море. Новая арена противостояния между Россией и Украиной. Приведет ли этот кризис к чему-то более серьезному? Или является частью той позиционной или гибридной войны, которая происходит между двумя соседними странами последние годы? Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе, которую ведет для вас Виталий Портников. В нашей киевской студии журналист, политический эксперт Лариса Волошина. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
И в Москве политолог, ветеран российской политики Сергей Станкевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Отдельное спасибо за ветерана.
Итак, перед тем, как начать наш разговор, представлю вам сюжет, подготовленный моими коллегами.
Москва продолжает наращивать в Азовском море свое военное присутствие. Реагируя на кризисную ситуацию, в Киеве объявили о создании до конца этого года военно-морской базы на Азовском побережье. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что провокации России на Азовском море являются причиной тревоги для Североатлантического альянса. Уже более полугода российские пограничники задерживают для многочасовых проверок в морской акватории грузовые суда под разными флагами. Судовладельцы вынуждены переплачивать за проход через контролируемый Россией Керченский пролив от 15 до 50 тысяч долларов. Именно через Мариуполь и Бердянск отправляется на экспорт продукция крупнейших металлургических комбинатов Украины. Эскалация конфликта началась минувшей весной. Поводом стало задержание украинскими военными за незаконное пересечение границы с аннексированным Россией Крымом рыболовецкого судна «Норд» с керченской пропиской. В ответ Россия задержала летом в Черном море два украинских сейнера. Лишь в конце октября моряки этих судов вернулись домой. После открытия в мае этого года моста, соединившего Таманский полуостров с Крымом, проверки судов стали систематическими. Запад осудил действия России, обвинив Москву в давлении на Украину и милитаризации морской акватории. Некоторые обозреватели предполагают, что Россия может быть заинтересована в расторжении Украиной соглашения от 2003 года, согласно которому Азовское море является внутренними водами двух стран. На денонсации этого документа настаивают в Верховной Раде. Однако в МИД Украины убеждены, что разрыв соглашения по Азову не позволит украинской стороне получить преимущество, и это приведет лишь к новому территориальному спору. В экспертных кругах допускают, что Россия для нанесения максимального экономического ущерба Украине может полностью перекрыть Керченский пролив судам, следующим в ее азовские порты. В Киеве также не исключают, что российские военные могут блокировать и заход грузовых кораблей в украинские порты Черного моря.
Давайте попытаемся охарактеризовать то, что происходит, Лариса, на самом деле, вот так вот объективно говоря. Потому что очень часто, скажем так, политический фон затмевает экономические интересы. Это вообще на постсоветском пространстве так принято. И вот очень важно понять, что на Азове происходит, что первично, что вторично в этой ситуации.
Ну, все зависит от того, с какой стороны смотреть. Безусловно, для России ситуация, которая спровоцирована ею на Азове, это исключительно продолжение той агрессии, которая была начинается против Украины, то есть уже активной фазы. Для украинцев вопрос Азова, скорее, все эти годы рассматривался как экономический. Мы слышали очень много разговоров о том, что строительство Керченского моста может привести к убыткам у украинских портов. Так оно, в общем-то, и произошло. Но почему-то это все рассматривается с точки зрения экономики. Хотя западные эксперты, в том числе и американцы, говорили уже в течение года, предупреждали о том, что то, что происходит на Азове, это война. В данном случае экономическая, но она в любой момент может перейти в какие-то другие фазы.
Тот же вопрос хочу адресовать вам, Сергей Борисович.
До недавнего времени, а точнее до апреля текущего года, Азов был как бы таким периферийным участком в геополитическом конфликте, в который втянуты и Украина, и Россия. А вот сейчас действительно этот участок становится все более и более горячим и может действительно стать фронтовым. Но если мы мудро поступим и избежим дальнейшей эскалации, возникающие напряженности, то тогда, может быть, наоборот все получится. То есть Азов станет как раз поворотной точкой перехода к такому осторожному, прагматичному, выборочному урегулированию имеющегося конфликта. Конечно, есть там экономика определенная для России. Она связана в основном с перемещением грузов по вновь построенному мосту. Это было очень существенно. Что касается ущерба экономического для Украины от построенного моста, ну, где-то 10-15, по разным подсчетам, процентов судов, следующих через пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск, 10-15% не будут укладываться в новые размеры, установленные мостом, но это легко можно адаптировать. Перефрахтовать грузы и легко адаптировать, никакого особенного ущерба не будет. Напряженность пошла конкретно с апреля текущего года, с инцидента с судном «Норд», которое было задержано украинской стороной. Оно шло под российским флагом и с экипажем, у которого все были российские паспорта. В марте, то есть уже через месяц, стала Россия досматривать особенно долго и тщательно суда, проходившие по Керченскому проливу, что вызвало, в общем-то, недовольство, ожидаемое недовольство украинской стороны. А дальше пошла напряженность, связанная с эскалацией военных заявлений, не действий, но заявлений украинской стороны. Вот на сегодняшний день накопилось такое обширное довольно досье азовское, заявлений украинских военных и политических деятелей по поводу Азова. Сергей Гайдук, вице-адмирал и бывший командующий украинских военно-морских сил, пообещал начать минирование акватории. Евгений Лупаков, видимо, он и есть, капитан первого ранга ВМС Украины, который вообще предложил радикальный план разорвать немедленно договор российско-украинский о сотрудничестве в деле использования Азова и Керченского пролива, в одностороннем порядке провести делимитацию границы и на украинской части акватории начать непрерывные, видимо, ракетно-артиллерийские учения. Кроме того, обещаны еще строительство военной базы, учения уже устами секретаря СНБО Турчинова, учения с привлечением натовских кораблей. Вот такого рода ряд достаточно серьезных воинственных заявлений, он, конечно, создает определенную напряженность, но пока ничего фатального. Надо как можно быстрее, пока все эти заявления не перешли в реальные действия, все-таки как-то договориться о снижении напряженности и упорядочении судоходства в этом важном для обеих сторон море.
Вот, Лариса, кто должен снижать напряженность, Паша?
Ну, я, во-первых, не согласна с тем, что возможно какой-то разговор о судоходстве. Проблема ведь давно не в судоходстве. Само строительство Керченского моста – это был вызов. И это подтвердила резолюция по Азову Европарламента, потому что Украина не давала согласия на постройку этого сооружения. Более того, Украина подала в Международный суд по этому поводу. Это, во-первых. Во-вторых, вот тот упомянутый уже договор, о котором мы говорим, договор 2003 года. Он, я хочу был напомнить, он был подписан после конфликта вокруг острова Тузла, фактически под давлением. Это тот элемент, на котором настаивают украинские эксперты. Все-таки я бы рассматривала происходящее в Азове как военную операцию, подготовка, которая началась еще тогда, в 2003 году. Потому что сам этот странный договор, в котором сказано, что это внутреннее море, исторические воды Российской Федерации и Украины, и что решения по всем вопросам в акватории Азовского моря должны решаться между сторонами, а не в международных морских судах. Ну, знаете, это очень похоже на соглашение между центром и хозяйствующими субъектами, там, республиками. Так не подписываются межгосударственные договора. Сам этот договор составлен так, как будто Украина является частью Российской Федерации или некой конгломерации во главе с Москвой. Поэтому в данном случае из того, что сейчас происходит, та же блокировка судов. Ну, во-первых, она приняла тотальный характер. Во-вторых, Украина настаивает на том, что тот же кейс судна «Норд» — это тоже очень провокационные действия, потому что судно вышло украинское. Это украинское судно. Оно было раньше зарегистрировано в украинской Керчи. Оно вышло из закрытого порта Керчь и принесло ловить рыбу вблизи украинской украинских берегов. Это такая прямая провокация, на которую Украина не могла не отреагировать. Вопрос в том заключается, что в данном случае для того, чтобы урегулировать этот вопрос, необходимо все-таки, чтобы Российская Федерация остановилась и прекратила нагнетать обстановку, а самое главное, чтобы она перестала нарушать тот самый договор, на который она сейчас бесконечно ссылается. Потому что в рамках этого договора все суда, которые двигаются в сторону украинских или российских портов, суда под флагами третьих стран, они имеют беспрепятственный проход. Мы не видим беспрепятственного прохода, мы видим остановки, мы видим задержки, мы видим случаи, когда, и это уже такая практика, когда суд да, намеренно пускаются такими просто караванами в украинские порты, и там просто эти порты не успеют. Если туда приходят суда, то их приходит там штук по 5, по 10, и создается определенная пробка. То есть для Мариуполя и Бердянска это ведь вопрос не просто работы портов, это вопрос экономической блокады целого региона. Поэтому в данном случае я бы все-таки говорила об элементе военной агрессии, и экономическая война, блокада побережья – это тоже военная агрессия.
Я присутствовал на переговорах, собственно, российско-украинских по Азову еще в конце 90-х, начале 2000-х, когда пытались определить границу. И я очень хорошо помню, что все усилия российской украинской дипломатии, которая хотела там границу провести, они блокировались российской стороной. Потому что российская сторона утверждала, что не было границ морских между союзными республиками, что они формально не определены, в отличие от границ по суше. Нечего делимитировать, нечего демаркировать. Границы были на картах Генерального штаба Вооруженных сил СССР, и только эти карты не принимались российской стороной в качестве географических карт. И в результате, мне кажется, что мы просто имеем вот эту проблему. Может кому-то показаться, что это проблема 2019-2018 года или 2014 года. А мне кажется, что это проблема 90-х годов еще, когда было четкое нежелание определять правовой статус акватории, сделать некое общее море, знаете. И вот теперь в этом общем море идет это противостояние, связанное с его неопределенным статусом, прежде всего. Если нет статуса, то всегда рано или поздно даже между дружественными странами возникает конфликт. А Россия и Украина сегодня не выглядят дружественными странами, уже извините.
Ну, во-первых, я хочу сослаться на прецедент, связанный с Каспием. Там тоже есть три бывшие республики, входившие в состав Советского Союза. Там тоже не было делимитации границы по акватории Каспийского моря. Долго шли трудно переговоры, но поскольку не было напряженности между сторонами, в итоге договорились, разграничили юрисдикцию по Каспийскому морю и зафиксировали в документе, и все как бы стало в порядке. Все то, что говорилось здесь по поводу каких-то неблагоприятных для Украины действий России, напомню еще раз. Никаких проблем вообще не возникало до инцидента с кораблем «Норд». Все проблемы стали возникать только после этого досадного инцидента. На мой взгляд, напрасно пошла Украина на этот инцидент. Что касается того, нужен все-таки Украине или не нужен договор Кучма-Путин, от 2003 года, подписанный, кстати, в Керчи, на тогда украинской территории. В общем-то, не могу себе представить, что там какое-то серьезное давление на Леонида Даниловича оказывалось в этот момент. Значит, на мой взгляд, как раз договор очень выгоден Украине. В практике морского права есть два варианта, каким образом юрисдикцию по морю и по проливам устанавливать. Или это конвенция по морскому праву ООН 1982 года, или это, если имеется замкнутое или полузамкнутое море, а в нашем случае оно полузамкнутое, азовское, то тогда прибрежные страны вправе своим договором установить законный порядок, установить правовой статус этого водоема. В этом случае, если прибрежные страны договорились, то это их правовой статус, а если не договорились, действует конвенция ООН. Вот сейчас, если разорвать этот договор, то Украина многое потеряет. Ну, например, конвенция ООН по морскому праву устанавливает территориальные воды в 12 миль, это около 20 километров, а ширина Керченского пролива как раз меньше 20 километров. То есть Россия получит формальное право утверждать, что это все ее территориальные воды. Аналогичные утверждения со стороны Украины тоже возможны, но это будет юрисдикция против юрисдикции. Прямой конфликт правовой, который оставляет полную свободу действий. Ну и другие различного рода дополнительные ограничения возникнут у Украины, в частности, по свободе судоходства в акватории Азовского моря. Сейчас принцип, зафиксированный в договоре Кучма-Путин 2003 года, это для судов под украинским и российским флагом Полная свобода судоходства. Это же замечательно. По всей акватории. Без всяких ограничений. Там есть некоторые ограничения для судов под флагами третьих стран. Но и тоже достаточно либеральный режим. Если вдруг мудрые руководители какие-то с украинской стороны решат разорвать этот договор, то ситуация ухудшится. И как человек, болеющий за судьбу Украины и ее интересы, я не рекомендовал бы этого делать. Я рекомендовал бы пойти по пути подписания срочного, причем подписания какого-то дополнительного протокола. Я бы даже так его назвал, о избежании конфликтных ситуаций и порядке урегулирования споров в связи с судоходством в Азовском море. И, в частности, запретил бы любые произвольные задержания судов под российским и украинским флагом, судов и экипажей. Ну и так далее. И порядок какой-то рассмотрения подобного рода претензий предусмотрел. Все-таки надо снижать напряженность. Это очень хороший момент, когда мы можем перейти к прагматическому взаимодействию хотя бы вот в столь узком диапазоне.
Это программа «Дороги к свободе», которая вас ведет Виталий Порников. Сегодня мы говорим о российско-украинском конфликте вокруг акватории Азовского моря. Лариса Волошина в студии, Сергей Станкевич на связи из Москвы. Ну вот рекомендации Сергея Станкевича, да, дополнительный протокол. Ну вот есть вопрос, а в принципе правовая база она действует между Россией и Украиной, вот как таковая? Потому что Сергей Борисович опирается на то, что правовая база в принципе действует как ни в чем не бывало. А в Украине у многих есть сомнения, особенно после Крыма, что правовая база действует как ни в чем не бывало, и она вот так и будет действовать. Вот это, мне кажется, есть проблема в разночтениях.
Сам этот договор опирается на так называемый большой договор, который уже известно не будет пролонгирован в 2019 году. Это, во-первых. Во-вторых, что касается Керченского пролива. В этом договоре, в статье 1 сказано, что вопросы по Керченскому проливу определяются другим договором. Это единственное, как Керченский пролив упоминается в договоре 2003 года об Азовском море. Я тут согласна с тем, что договор действительно не стоит огульно разрывать, потому что в нем есть очень важный пункт. Там сказано о том, что Украина и Россия граничат в море. То есть впервые Путин подписал пункт, где он признал сам факт наличия границы где-то в Азовском море. Там сказано, что эта граница должна быть урегулирована дополнительным соглашением. И в 2008 году проходили подобные переговоры. И даже есть протокол, подписанный представителем Украины и России, где линия проходит посередине. Но действительно, украинские эксперты предлагают начать процедуру устанавливания границ в Азовском море. И это, во-первых. Во-вторых, необходимо срочно провести некий мониторинг всех тех двусторонних договоров, которые имеются между Украиной и Россией, не только в Азовском море, а в принципе всей этой правовой базы, и определить вообще, как она работает, где она работает, и, возможно, что-то действительно отменять, что-то разрывать, а по поводу каких-то соглашений подавать в суд, потому что я еще раз настаиваю, что то, что происходит сегодня в Азовском море, это вот эта блокада, это нарушение этого договора, это во-первых. Во-вторых, то судно «Норд» под российским флагом, это украинское судно под российским флагом. Если у меня есть моя машина, у меня есть на нее документы, то того, что кто-то повесил свою фотографию или скан своего российского паспорта на эту мою крымскую машину, это не означает, что он имеет право с ней беспрепятственно ездить куда хочет. Вот примерно то же самое произошло с этим судном. Оно украинское. И от того, что на нем вдруг появился российский флаг, и от того, что моряки, которые могли беспрепятственно, их никто не задерживал, они могли выйти и поехать на территорию Крыма буквально в первые дни и минуты. Они могли выехать по украинским документам. Они, кстати, выехали по украинским документам, но только после того, как их полгода держали фактически в заключении в российском посольстве в Киеве. Поэтому то, что происходит вокруг Азовского моря, я не думаю, что Азов – это причина того, что началось экономическая блокада. Я думаю, что, вернее, судно «Норд». Я думаю, что судно «Норд» – это совершенно другая спецоперация Российской Федерации, которая была связана с тем, что Россия добивалась от Украины выпустить моряков, украинских граждан, с паспортами, выданными им в Крыму российскими паспортами, тем самым признав вот этот документ как правовой. Украина настаивала, что люди должны выйти исключительно по украинским документам. И имела для этого все причины, потому что мы знаем, что в международном праве есть такое понятие, как легализация действия. Мы, например, дело в ЕСПЧ, которое рассматривалось по поводу Елашко, кейс Елашко против Молдовы. Там, например, одной из причин, при том, что ЕСПЧ признал, что Российская Федерация фактически контролировала Приднестровье, она все-таки в деле, в кейсе Елашко повесила ответственность на Молдову, потому что как оказалось, Молдова и Приднестровье имели между собой взаимное признание документов и имели между собой очень плотные контакты. Для Украины плотные контакты, любое признание оккупационных документов может закончиться неблагоприятными решениями в международных судах. Поэтому то, как Украина действовала относительно и судна «Норд», и экипажа «Норд», имеет свои очень серьезные правовые причины.
Вы знаете, вот, Сергей Валерьевич, это очень важный момент, когда вот я вот слышу эту вашу дискуссию, потому что она всегда будет упираться в, если хотите, в неопределенность правового статуса Крыма. И если хотите, определенность правового статуса Крыма, да? Вот вы говорите о двух юрисдикциях, но если мы ссылаемся на конвенцию ООН, то с точки зрения ООН Крым – это Украина. Значит, Россия может таким же образом объявить своим пространством, там, Керченский пролив, может что угодно заявить, что это ее территориальные воды, и защищать эту свою точку зрения с помощью силы. Это безусловно. Но если мы говорим о международном праве, то сила тут не работает. То есть либо мы с вами дискутируем о международном праве, но тогда это не территориальные воды России, какие соглашения кто не расторгал. Либо мы с вами говорим о том, что Россия может защитить свое право на Керченский пролив с помощью силы. Ну тогда можно и все Азовское море, можно дойти до Мариуполя. Тогда зачем все эти соглашения? Но можно спокойно точно так же иметь свои территориальные воды в Азовском море и куда-нибудь еще дальше пойти, по Днепру. Вот это проблема номер один.
Вот очень правильно вы вопрос формулируете, Виталий, потому что вопрос здесь в том, а цель какую мы перед собой ставим? Мы ставим перед собой цель радикально сформулировать свои требования и любой ценой настоять на своем? Или мы пытаемся вот в конкретной, уже сложившейся на сегодняшний день ситуации найти какой-то прагматический выход, чтобы, может быть, не все сразу для себя добыть, не все сразу цели достигнуть, но начать движение в правильном для себя направлении. Вот я как раз придерживаюсь второй прагматической позиции. Если договор Кучма-Путин 2003 года по Азову будет расторгнут, первое, что сделает Россия, это объявит Керченский пролив своими территориальными водами в полном соответствии с Международной конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. И можно потом долго в судах оспаривать это ее решение. Кроме того, есть еще два прецедента, которые очень серьезно рассматриваются в России. Ну, во-первых, прецедент, связанный с конвенцией Монтрё по проливам Босфор и Дарданеллы. Напомню, что там была аналогичная ситуация, когда Россия из-за сбитого самолета поссорилась с Турцией. Турция начала досматривать все российские суда очень тщательно и внимательно, в том числе те, которые шли с боеприпасами в сторону Сирии. И это продолжалось достаточно долго. Турция ссылалась на морское право. Это право за ней признавалось. Как только конфликт был исчерпан, тут же досмотры вошли в колею нормальную. Это, в общем, такой позитивный сигнал. А вот негативный сигнал – это морская блокада сектора Газа, которую установил Израиль, который с 2007 года не пропускает никакие суда морские в сторону Газы, все досматривает, депортирует экипажи и суда, а грузы зачастую конфискует. И поначалу это действие по морской блокаде активной со стороны Израиля сектора Газа осуждались ООН, а потом, после комиссии Пальмера 2011 года, ООН признала правомерность этих действий, поскольку было некое досье с агрессивными действиями в данном секторе. Цель – это самое главное. Если цель позитивная, если цель не обострение конфликта, а выход из него и достижение поэтапной реализации своих интересов, договоримся. Если нет, ну будем дальше идти по пути эскалации, к моему огромному сожалению.
Но цель у России и Украины все-таки разные цели, потому что они являются в данном случае воюющими сторонами. И сам факт вступления в межгосударственный военный конфликт России признан фактом аннексии Крымского полуострова. Поэтому в данном случае все-таки у нас разные цели. Но если говорить о российской цели, то она абсолютно понятна. Это остановить процесс, который уже начала Украина, между прочим, не без такого определенного подталкивания со стороны западных союзников к признанию территориальных вод в рамках международного права установления своих границ в Азовском море. Как я уже говорила, на основании именно этого договора и подписанного Владимиром Путиным пункта, что граница где-то все-таки должна быть. Россия пытается остановить этот процесс и по этому поводу вынуждает Украину согласиться, что существующий порядок вещей, где есть некий договор, И при этом нет границ, что вот так и должно быть. Нет, так быть не должно. И на этом настаивают украинские международные эксперты, такие как, например, Владимир Василенко или Борис Бабин. То есть это специалисты с международного права. Они говорят однозначно, необходимо устанавливать границы. Более того, мы видим, что заявление Соединенных Штатов по Азовскому морю, оно опирается на международное морское право. И резолюция ЕС опирается на международное морское право. Я думаю, что Украина должна продолжать двигаться по пути восстановления своей территориальной целостности и установления границ в Азовском море.
Поблагодарю Ларису Волошину и Сергея Станкевича за участие в этой программе, которую для вас провел Виталий Портников. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». И эту программу вы можете как слушать в нашем радиоэфире, так и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа. Увидимся.